Глава 18. Кремень и сталь. Этот рождественский обед Рита запомнила на всю жизнь. Людей было немного. Несколько юных леди получили приглашение на обед с друзьями или знакомыми. Для Риты это было очень приятно, так как она могла видеть миссис Мовбрей в более непринужденной обстановке. Все были одеты нарядно, настроение было праздничное. Госпожа дома сделала все, что было в ее силах, чтобы рождественский обед тоже был праздничным. Много было света, цветов, после запеченной индюшки было мороженое, сладости и фрукты, все изумительного качества. Доброе и радушное обслуживание самой миссис Мовбрей делало все вдвойне аппетитным. Для Риты эта индюшка и мороженое никогда в жизни не были такими вкусными. Весь день был приятно благословенным. Девочка попала в новую сферу, где, кажется, потребности ее природы получали удовлетворение. При таких условиях рост растения происходит очень быстро, а в человеке оно не только быстрое, но и блаженное. С обедом рождественская радость не закончилась. Присутствующие девочки и две помощницы преподавателя пришли в библиотеку, любимое место миссис Мовбрей. Здесь она устроила для них приятный вечер. Двое из них сели за шахматы, другим позволено было посмотреть редкие красивые книги с гравюрами, двое занимались вышивкой, а кто-то еще занимался с микроскопом. Рита впервые познакомилась со стереоскопом. Для остальных это не была новинка, и она наслаждалась сама, могла смотреть в него так долго, как ей нравилось, глядя на то, что ее интересовало, без чьих-либо помех. Никого из них стереоскоп не интересовал. Рита была в возрасте, когда ум ее быстро раскрывался к познанию, а ее интеллектуальный голод требовал любого сорта пищу, каким было и знакомство со стереоскопом. Восторг и удивление превышали силу слов, чтобы описать его, а с восторгом и удивлением проснулось и любопытство. Первым видом было ущелье в Альпах. «Где это?» – спросила она. Миссис Мовбрей рассказала ей. «А какая высота этих гор?» «Я не знаю», – со смехом ответила леди. «Я дам тебе путеводитель, где ты можешь почитать». Рита подумала, что это было бы неплохо. Все было так величественно. Размах таких горных линий и высота их снежных вершин. Она никогда даже не воображала их величия. А что может сравниться с этой узкой долиной лугов у их подножья? «Оно в самом деле так прекрасно, миссис Мовбрей, как нарисовано здесь?» – спросила она. «Намного лучше. Разве ты не знаешь, что цвета играют большую роль? И звуки колокольчиков пасущихся коров, и шум потоков, бегущих с гор. Я здесь могу слышать колокольчики коров и шум потоков», — сказала Рита. «Но там они звучат по-другому». Медленно и нехотя после долгого рассматривания Рита отложила швейцарские пейзажи в сторону. Ее следующим предметом были руины церкви у аббатства фонтанов. При этом, казалось, задет был новый аккорд удовольствия. Это была совершенно новая для нее тема познания и интереса. Как могли люди позволить такой красивой церкви превратиться в руины? Миссис Мовбрей начала с реформации, Генриха VIII, ордена монахов, и так продолжались уроки истории. Затем новый взгляд на монастыри аббатства Фонтана открыл новое поле для исследования. Рита смотрела на красивые арки и с благоговейным интересом к тем, кто когда-то под ними жил. Она смотрела, удивлялась и спрашивала. «То была ужасная жизнь», — наконец сказала она. «Почему же тогда мне нравится смотреть на эти руины, мисс Мовбрей?» Миссис Мовбрей рассмеялась. Я предполагаю, что глаза твои нашли красоту в архитектуре. А она красивая? Люди говорят так. Ну, вы думаете, что она красивая? Милая моя, я должна признаться тебе, что никогда не обращала внимания на архитектуру. Я никогда не задавалась этим вопросом. Я не считаю, что в них есть какая-то красота, сказала Рита. Но почему-то мне нравится на них смотреть, и причем очень сильно. А вот другой монастырь, сказала миссис Мабрей, Салсберийского собора. Арки и линии здесь не такие суровые. Как они тебе нравятся? Даже и в половину не такие красивые, заметила Рита после сравнения. Я думаю, аббатство фонтанов по сравнению с этим красивее. Оно называется, по-моему, одним из красивейших руин Англии. Если ты хочешь изучать архитектуру, то я могу предложить тебе книги мистера Фаргусона. Они в угловом шкафу в комнате, в которой мы завтракаем. Два тома. Там ты сможешь найти ответы на все твои вопросы. Она много свободного времени провела, изучая Фаргусона. На этот вечер было достаточно. Рита вошла в свою комнату с чувством, что мир очень богат тем, что можно было видеть и знать. Огромная сокровищница чудес, красот и загадок, которых скрывались свои тайны и решения, увлекли ее, чтобы их искать и найти. Увидит ли она когда-нибудь Альпы? И какой ужас должен был быть в монастырях и жизни там? Взгляд ее упал на замшевую дорожную сумку, в которую она положила свою Библию для хранения. Мысли ее вернулись к Библии. В ней говорилось о том, как люди должны жить, чтобы служить Богу, и это не прячась в монастырях. Тогда как? Этот вопрос она отложила. Но на следующий день он снова возник. День был дождливым, низкие облака и монотонный ритм дождя за окном на улице действовал успокаивающе. Рита была довольной. Вчерашний день был насыщен новшеством и волнением, достаточным на целую неделю. Сегодня она может побыть в тишине, почитать, возможно, Фаргусона по архитектуре и среди всего этого изучить вопрос жизни в своей красивой Библии. После завтрака она была предоставлена самой себе. Ветер и ритм капель дождя придавал ей чувство защищенности и безопасности в возможном одиночестве. Рита с любовью взяла свою Библию и медленно переворачивала листочки, нашла 36-ю главу книги Иезекииля. Несомненно, красота книги, страниц и мягкого переплета доставляли ей удовольствие и придавали ей дополнительную изюминку в работе, которой она занималась. Тем не менее, Рита была серьезна. Глава, когда она нашла ее, была для нее загадкой. Она читала дальше и дальше, понимая, но очень туманно значение отдельных слов. Наконец, она дошла до замечательного обетования и пророчества, начинающегося с 24 стиха. Тогда глаза ее открылись и остановились на этих стихах, медленно прочитывая слово за словом о помощи, обещанной человечеству. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Это вызвало у Риты странное чувство удивления. Прочитанные слова в точности соответствовали мыслям. Она нуждалась в изменении своего каменного сердца. Тот, кто дал это обещание, прекрасно знал, о чем она однажды будет думать и нуждаться. Все остальное пойдет по своим рельсам. Рита больше не ждала, но вознесла свою жаждущую, страстную молитву к Богу, чтобы была произведена в ней эта великая перемена. Девочка молилась со слезами. Она решила быть христианкой, но не была такой и не могла быть до тех пор, пока плотяное сердце не займет место того бесстрастного уплотнения, где должно было быть сердце. Поднявшись с колен, она решила проследить тему каменного сердца в Библии и посмотреть, Что там говорится об этом? Рита обратилась к своим сокровищам Писания, нашла 36 главу книги Иезекииля, затем 26 стих. Первая ссылка направила ее в 11 главу той же книги, где она нашла обещание, данное прежде. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их, и буду моим народом, и я буду их Богом». «Вот», — подумала Рита, — «я знала, что я не смогу быть христианкой, пока я не чувствую себя так, как сейчас. Я не могу соблюдать заповеди. Если бы у меня было новое сердце, я бы смогла простить тетю Сирену довольно быстро. Бог, должно быть, очень хочет забрать каменное сердце у людей, а то бы он не обещал это два раза. О, моя дорогая книжечка «Сокровища священных писаний», какая ты хорошая!» В следующей ссылке она нашла слова пророка Захарии, осуждающего людей за упрямство. «Но они не хотели внимать, отворотились от меня и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков». Над этими стихами Рита задумалась. Возможно ли, что она была сама виновата в черствости своего сердца, от которого она так хотела избавиться? Неужели она не хотела внимать, отворотилась от него и уши свои отяготила, чтобы не слышать? Что еще она сделала, когда те бывшие пророки, ее мать и мистер Дигби, говорили ей об этой истине и долге? Они очень открыто говорили об этом, и какой чудный был их пример! Как она была упряма! На время Рита забылась, тоскуя по матери и плача в душе о своем друге мистере Дигби, удивляясь его молчанию, сожалея о его отсутствии. В этот момент новая волна возмущения против тети пробежала по всему ее существу. Она вдруг вспомнила то, чем занималась, и медленно, с сожалением, снова вернулась туда же. Как она злилась на миссис Басби в это мгновение, как далека она была еще со всеми своими пожеланиями и решениями от чуткого, любящего сердца, которое бы все простило. Рита продолжала с новой надеждой на прозрение и готовая принять на себя самые острые обвинения. Однако следующая ссылка поразила ее. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Возможно ли это, что она была той самой каменистой почвой? Да, она очень хорошо знала краеугольный камень. Тогда в ее случае была особая опасность плотской религии, которой она прибегала в минуты нужды или необходимости, а не укорененная, чтобы устоять против непогоды. Нет, с ней так не должно быть. Она не будет называть себя христианкой до тех пор, пока это не будет на самом деле. До тех пор, пока она не сможет простить предательство своей тети. А это должно быть полностью. Если бы она могла это сделать. Но как долго этого ждать? В настоящий момент Рита думала о своей тете так, что не стоит описывать. В ней была горькая злость, презрение и никакой любви. Бедное дитя! Она знала это, ощущала трудность, ее единственная надежда была в силе этого обещания в книге Иезекииля, которое она благословляла в своем сердце, почти со слезами. В этом направлении видела свет и ничего другого по всему горизонту. Она поищет, что еще в Библии написано об этом. Продолжая свои исследования, после одной или двух ссылок, она подошла к знаменитым словам, также из книги Иезекииля. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев?» Сотворить себе новое сердце? Как это возможно? Она не может, однако здесь написано, и оно должно что-то значить. И кроме того, думала она, человек собирается строить новый дом, приглашает строителя, чтобы он строил, а сам даже не прикасается к инструменту. Но отвергнуть от себя все грехи, это она может сделать и сделает с этого самого дня. Следующая ссылка была на 50-й псалом, умоляющий вопль Давида, чтобы Господь сотворил в нем новое сердце. Затем чудесные слова в книге Иеремии: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». Рита захлопнула книжку. Это то самое, в чем была необходимость. Когда закон Божий будет у нее в сердце, тогда все станет на свои места, и все станет легко. Какие прекрасные слова! Какое восхитительное утешение! Какой нежный отклик на нужду слабого, грешного человека! Рита все это видела и переживала. Она чувствовала, что все отговорки для оправдания заблуждений исчезли. Если Бог готов был взять своей любящей и сильной рукой и все исправить. Еще одна ссылка подтвердила это заключение. Это был 13 стих 11 главы Евангелия от Луки. Утренние занятия были очень полезны для Риты. Она приняла решение, хотя, конечно, она и раньше это делала, но теперь ее решение было с более четким пониманием почвы и пути, на котором ей предстоит встретить трудности. Цель – новое платяное сердце, которое она, конечно же, не может сотворить, но которое может просить и надеяться получить. В настоящее же время она должна отвергнуть от себя все грехи без всяких компромиссов и промедления. Что же касается злобы на тетю, ну, она была, и Рита не может ее удалить, но подогревать ее, соглашаться с ней или выражать ее она не будет. Девочка посмотрела вокруг себя, чтобы видеть то, что было необходимо сделать. На совести ее не было пренебрежения занятиями, но тут она заметила большие дырки на своих чулках. Рита не любила штопку, но однако это была обязанность. Она достала все чулки и стала их проверять. Это была долгая работа и для нее ненавистная, потому что они и были в пренебрежении. У Риты было очень мало ниток для штопки. Она принялась за работу и продолжала, пока не кончились нитки. Так закончилось утро. Чулки были тонкими, и тоже сознание долга, которое заставило ее приняться за штопку, принудила ее делать это очень аккуратно. Вечер был проведен за стереоскопом и архитектурой Фергюсона. К концу миссис Мабрей шепнула ей: «Дорогая моя, твоя тетя желает, чтобы ты провела с ней день. Не думаешь ли ты пойти завтра же? Все выглядит гораздо приятнее, когда делается без промедления». Рита не могла не уступить. «И сделай все возможное», — ласково продолжала миссис Мабрей, — «сделай лучше для них. Получается, что это будет хорошо для всех. Есть возможность попытаться и достигнуть». В Библии написано: «Побеждай зло добром». «Всегда ли это возможно?» — спросила Рита. «Я думаю, что всегда, если у человека есть возможность и время. В любом случае стоит постараться». «Но не думаете ли вы, мэм, что человек должен чувствовать себя приятно, прежде чем делать приятное?» «Тогда чувствуй себя приятно», — улыбаясь, ответила миссис Мабрей. «Не можешь?» «Вы не представляете, как это трудно», — сказала Рита. «Возможно, я знаю, сердца похожи». «О нет, мисс Мабрей!» — воскликнула Рита с неожиданным протестом. «Не во всем, Но грешная природа остается грешной природой, моя милая. Искушения одного человека могут отличаться от искушений другого. Но в желании исполнять свои собственные удовольствия и поступать по-своему, мы все очень похожи. Никто из нас не может ничем хвалиться. Что человек ненавидит, так это поддаваться искушению, которое его не касается. Рита смотрела на свою благодетельницу серьезно и откровенно. Она ничего не сказала. Если ты можешь встретить ненависть любовью, то 99% ты можешь его победить. Разве такая победа недостойна, чтобы попытаться? Рита знала, что победа над собой должна быть прежде всего. Она молча уступила и утром после завтрака неохотными шагами пошла по направлению дома тети на 23-ю улицу. Она не совсем была уверена, как нужно одеться. Должна ли она одеть свои старые вещи или предоставить новые критики своей тете? Но Антонетта видела красивое клетчатое школьное платье. Было бы неразумно делать из этого какую-то тайну. Она оделась как обычно. Миссис Басби со своей дочерью были наверху в своей комнате. Рита постучала, и когда скромно вошла, они обе подняли головы и посмотрели на нее пристальным оценивающим взглядом. Рита подошла к ним, прежде чем тетя заговорила.
«Итак, Рита, это ты?»
«Да, мэм».
«Наконец-то ты пришла ко мне!»
«Да, мэм. Миссис Маубрей сказала, что вы этого желали».
«Что заставило тебя выбрать именно этот день?»
«Ничего. Миссис Маубрей сказала...»
«Ну-ну, продолжай. Что сказала миссис Маубрей?»
«Она сказала, что вы желали, чтобы я пришла когда-нибудь, и она подумала, что это можно сделать сегодня».
«Вот как? Она назвала какую-то причину?»
«Нет, только...»
«Только что?»
У Риты не было способности уклоняться или понимать это искусство. Ничего ей не оставалось, как сказать правду. Миссис Маубрей сказала, что все выглядит гораздо приятнее, когда делается без промедления. Губы миссис Басби слегка изменили свое положение. Незаметные движения ее головы выразило то, что другая женщина, возможно, сказала бы, фыркнув с презрением. «Манеры миссис Басби были такими же презрительными», – подумала Рита. Ее собственная злоба закипела.
«О, и я предполагаю, что она учит тебя делать все грациозно», – проговорила Антонетта. «Мама, представляешь?»
«Не пришло на ум ни ей, ни тебе, что я время от времени желала бы видеть мою племянницу», – сказала миссис Басби. Рита прикусила губу и смогла прикусить и ответ.
«Мы не стали очень благородными еще», – продолжала Антонетта. «Обычно считается любезным отвечать людям».
«Ты лучше разденься», – сказала миссис Басби. «Можешь положить свои вещи наверху в своей комнате». «Есть ли какая-либо причина, по которой мое пребывание здесь сегодня неудобно?» – спросила Рита, прежде чем исполнить повеление.
«Никакой разницы. Правильное время задавать такой вопрос перед тем, как предпринимаешь какие-либо действия, если ты хочешь, чтобы это было благородно. Затем подождать, ведь ответ тоже может быть дан благородно, разве только нежелательным».
Рита медленно поднималась наверх, чувствуя, что это или любое другое место в доме было лучше, чем то, где была ее тетя. Она вошла в свою маленькую, холодную, безрадостную, заброшенную старую комнату. Как она здесь страдала! Теперь она была благодарна, что больше не живет в ней. Как изменились ее обстоятельства! Но сможет ли она быть доброй, чтобы сохранить мир этого дня? Девочка намеревалась быть очень хорошей и спокойной, как мистер Дигби, но уже чувствовала, словно пучок крапивы прошелся по всему ее телу. Какой неуправляемый ее характер! Рита медленно и неохотно пошла вниз. Когда она входила в комнату, мать с дочерью снова посмотрели на нее.
Теперь, когда она сняла свое пальто, они могли видеть ее новое платье.
«Где ты взяла это платье, Рита?» – спросила тетя.
«Миссис Малпрей купила его мне».
«Она что, собирается прислать мне чек попозже?»
«Нет, конечно же, тетя Сирена. Миссис Малпрей никогда не делает злых дел».
«Хм, что тогда заставило ее пойти на такие расходы для девчонки, которую она никогда не видела раньше?»
«Я предполагаю, что ей стало жаль меня», – сказала Рита.
«Жаль тебя? Позволь спросить, почему же?»
«Вы знаете, как я была одета, тетя Сирена, и вы знаете, как одеваются другие девочки в школе».
«Я знаю, у многих из них неразумные матери, которые выставляют себя на посмешище, одевая детей таким образом. Это тренировка тщеславия. Я не думала, что миссис Малбрей опустится до такой глупости».
«Но вы не считаете, что он-то нет и неразумная мать?» – не удержалась Рита. Дочь миссис Басби была одета точно так же, как и другие девочки. То, что она не должна была это говорить, Рита знала. Но она уже сказала, она должна бы быть удовлетворена, но слова ее остались без внимания.
«Кто шил тебе это платье?» –
продолжала миссис Басби. «Портниха. Одна леди ездила со мной, чтобы его выкроили».
«Что ты делала на Рождество?»
– спросила Антонетта. В ответ Рита сделала подробный отчет о посещении дома для цветных престарелых.
«Это похоже на миссис Малбрей», – было замечание миссис Басби. «У нее все не так».
«Почему вы так говорите, тетя Сирена?
Такая трата денег впустую! Какая польза от пакетика чая и пакетика табака для этих людей? Их хватит не дольше, чем на неделю или от силы две, и они снова в том же положении, как и раньше».
«Но это не так много стоит», – возразила Рита.
«А ты подсчитывала? 50 или 60 пакетов по фунту чая да плюс 50 фунтов сахара. Да один только сахар будет стоить 5 или 6 долларов. Прибавь сюда еще и табак, и заказанную коляску, и еще не знаю что, кроме этого. Это все на ветер. Эта женщина не знает, что делать со своими деньгами».
«Но разве не учитывается то, стольким людям она принесла счастье, даже если ненадолго?
Было бы намного лучше, если бы она отдала их на что-то хорошее, на фланелевую юбку или на пару теплых носков. Это хотя бы останется. Или вложить деньги в тот же дом, чтобы они пошли на их ежедневные нужды. Я всегда думаю об этом».
«А дойдет ли оно до их ежедневных нужд? Однажды кто-то купил для них корову, и сливки с молока пошли на чай смотрительницы, а им ничего хорошего не попало».
«Я вообще этому не верю!» – воскликнула миссис Басби. «Я знаю смотрительницу миссис Позерс. Я знаю ее, потому что сама рекомендовала ее туда. Я даже представления не имела, что она может быть виновной в подобной непристойности. Это просто сплетни, которым мистер Малбрей поверила и, не разобравшись, проглотила».
Рита старалась придержать свой язык. Это было нелегко.
«А тебе мисс Малбрей подарила что-нибудь на Рождество?» – спросила Рита,
спросила Антонетта, продолжая расспросы. Рита стояла в нерешительности, но не могла найти ничего лучшего, чем ответить утвердительно.
«Что?»
– немедленно последовал вопрос.
Даже миссис Басби смотрела недовольными глазами, чтобы услышать, что скажет Рита. Казалось, если сказать этим неприветливым ушам, то ее драгоценные подарки станут обыкновенными вещами. Но выхода у нее не было.
«Она подарила мне дорожную сумку».
«Какую?»
«Замшевую».
«Смотри, мама!» – воскликнула Антонетта. «Разве это не миссис Малбрей опять? Когда гобеленовая или холщовая были бы нисколько не хуже».
«Как я и говорила», – ответила миссис Басби, «миссис Малбрей не знает, что делать со своими деньгами».
«Когда ты собираешься путешествовать, Рита?»
«Я не знаю. Возможно, когда-нибудь в жизни».
«Какой нелепый подарок!» – настаивала Антонетта.
«Да, я тоже так думаю», – подтвердила ее мать. Не позволяй себя быть одураченной, Рита, подарками в виде дорожной сумки или еще чем-то. Твоя будущая жизнь, похоже, не будет в удовольствиях. Все, что я могу сделать для тебя, так это дать тебе образование. Затем ты должна будешь сама зарабатывать себе на жизнь и устраиваться. И самое легкое, что ты сможешь делать, это заняться преподаванием. Я скажу миссис Мабрей подготовить тебя в этом направлении. Что она, возможно, для тебя и сделает. Она или кто-либо еще. Так что упакуй свои ожидания, и тогда тебе не придется много упаковывать других вещей. Вы забыли, что есть еще одна личность, с которой нужно проконсультироваться, тетя Сирена.
Что это еще за личность?
Спросила миссис Басби, поднимая голову и пристально смотря на Риту. «Мистер Соусвуд!»
«Мистер Соусвуд!»
Холодно повторила леди. «Я не осведомлена. Посторонний человек, как он может что-то сказать в отношении наших семейных вопросов?»
«Он не посторонний», вспыхнула Рита. «Это человек, которого я знаю лучше всех в мире и люблю больше всех. Это личность, которой я принадлежу, которому оставила меня моя мама. И это не вы, а он, кто скажет, чем я должна заниматься или кем я должна стать».
Неблагоразумная Рита, но страсть всегда неблагоразумна.
«Очень неприемлемое высказывание», — холодно сказала миссис Басби, «когда юная леди так говорит о молодом джентльмене. Что мы можем подумать?»
«Я не юная леди», — сказала Рита, — «и он не молодой джентльмен, по крайней мере, не очень молодой, и вы должны думать правду, которую я говорю».
«Ты имеешь в виду, что ты собираешься выйти замуж за мистера Соусвуд?»
— спросила леди, устремив свои маленькие зоркие глазки на лицо Риты. Лицо Риты вспыхнуло со смешанным чувством возмущения и стыда. Она не в состоянии была отвечать.
«Мама, она не отвечает», – лукаво сказала Антонетта. «Можешь быть уверена, что на это она и рассчитывает. Рота и мистер Соусвуд. Я вам скажу, это уж слишком. Так вот до чего вы договорились».
«Мне так стыдно, что я даже не могу говорить с вами», – ответила униженная Рита с возмущением. «Как ты можешь говорить такие гадости? Я бы хотела, чтобы мистер Соусвуд был здесь, чтобы дать тебе соответствующий ответ».
«Ты что, думаешь, что он станет на твою сторону?» – спросила ее тетя.
«Он всегда становился. Так он поступит и сейчас, и в будущем, тетя Сирена».
«Этого достаточно», – сказала миссис Басби, тоже придя в возбуждение. «Успокойся, Антонетта. Я не могу больше терпеть этого неразумного разговора. Но ты, Рита, должна знать, что ты никогда больше не увидишь мистера Соусвуд. Он в Англии занимается бизнесом своего отца. Возможно, скоро женится, и тогда не останется больше шанса, что он когда-либо вернется в Америку. Ты лучше подумай, стоит ли обижать друзей, которые у тебя остались, ради того, для которого ты больше ничего не значишь».
«Я знаю мистера Соусвуд лучше», последовал ответ Риты, но лицо девочки было пунцовым от искреннего стыда.
«Ты надеешься, что он вернется и возьмет тебя в жены?» —
насмешливо спросила миссис Басби. «Я надеюсь, что он вернется и позаботится обо мне. Вы можете говорить что угодно. Я всего-навсего бедная девочка и не больше. Но он позаботится обо мне. Я знаю, что он исполнит, даже если мне придется ожидать лет 10».
«Сколько тебе сейчас лет?»
«Почти 16».
«Тогда через 10 лет тебе будет 26, дорогая моя. Есть только один выход, при котором мистер Соусвуд будет о тебе заботиться. Он должен на тебе жениться или предоставить это кому-то другому. Он знает это точно так же, как и я. Поэтому он и доверил тебя в мои руки. А теперь давайте закончим эту позорную сцену. Прежде чем пройдут 10 лет, ты можешь... Возможно, будешь женой кого-то еще. Весь этот разговор очень глупый».
Рита тоже так думала, но еще думала, что это не ее вина. Она сидела красная от возмущения, и ей казалось, что кровь просочится через кожу, и, соответственно, злилась. но все же молчала, хотя Антонетта смеялась.
«Какая комедия, мама! Только подумай, Рита влюблена в мистера Соусвуд!»
«Прикусти свой язык, Нетта!» «Любить и быть влюбленной – две разные вещи», – пылко сказала Рита. «Я не знаю, что значит быть влюбленной, но другое я знаю. О, мама, она не знает, что это такое!»
«Я сказала тебе, успокойся, Антонетта». «Я не слышала этого, мама, но я думаю, что ты можешь упрекнуть Риту в том, что она говорит неправду».
«Как раз этого я никогда не делаю», – ответила Рита. Тут вмешалась миссис Басби и приказала Рите пойти наверх в свою комнату и оставаться там, пока она не сможет взять себя в руки. Рита ушла.
«Мама», – сказала Антонетта, – «я думаю, что это решено между ней и мистером Соусвуд. Я имею в виду в ее воображении. Ты видела, как она покраснела?»
«Я нисколько этому не удивляюсь», – ответила миссис Басби.
«Когда он возвращается, мама?»
«Не могу сказать. Я думаю, что он и сам не знает. Он пишет, что очень занят в данное время».
«Но ты думаешь, что он вернется?»
«Он так сказал. Антонетта, ничего не говори. Ни единого слова больше о нем Рите. Она потеряла голову, и лучше, если она вообще ничего о нем не будет слышать. Я позабочусь, чтобы она его никогда в жизни больше не увидела».
«Мама, но он же к ней равнодушен».
«Ну, конечно, он слишком большой человек в мире». Последовала тишина.
«Мама», – начала Антонетта после паузы, – «ты думаешь, Рита красивая?»
«Она симпатичная», – ответила миссис Басби безразличным тоном.
«О ней так думают в школе. Учителя говорят, что она красавица».
«Надеюсь, они ей этого не сказали?»
«И видишь, как миссис Мовбрей нарядила ее?»
«Я бы не посылала ее туда, если бы знала, во что это обернется. Однако ни в одном другом месте я бы не смогла ее устроить так дешево».
«А что ты будешь делать, мама, если мистер Соусвуд вернется?»
«В этом случае я буду знать, а пока он не возвращается. Антонетта, пожалуйста, оставь этот вопрос в покое.
Мама, ты умная женщина. Я не верю, что даже мистер Соусвуд может справиться с тобой».
«А я смогу справиться с мистером Соусвуд», – убедительно ответила миссис Басби.